Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Поздравляю вас и с пасхальным временем, которое будет еще довольно долго длиться, и с недели антипасхи, с недели Фомы неверующего. Ну, не знаю уж в связи с чем, может быть, с пасхальным временем. У меня сегодня два дорогие гости, вы их обоих знаете. Это Евгений Алексеевич Федоров, депутат Государственной Думы, вот, и Валентин Владимирович Лебедев, глава Союза православных граждан и главный редактор журнала «Православная беседа».
Христос воскресе, братья и сестры.
Но вы не думаете, что мы случайно собрались сегодня втроем. Вот наша тема сегодня – это то, что всех нас очень волнует. Вот меня, например, это волнует, может быть, больше всего в нашей политической и общественной жизни. Это средства массовой информации. Дело в том, что с радостью я узнала недавно, что Евгений Алексеевич Федоров уже поднимает вопросы не только экономики, как мне раньше казалось, вот, но и вопросы средств массовой информации. Как будет называться ваш митинг, Евгений Алексеевич?
Против вранья в средствах массовой информации.
Здорово.
Это то, что в следующую субботу состоится.
Это да? Состоится 18 мая в 17:00 Пушкинский сквер, метро Пушкинская. Там будут обсуждаться вопросы вранья средств массовой информации, то, что средства массовой информации вбивают постоянным негативом российских граждан просто в каменный век, просто делают из нас не людей, потому что когда постоянно идет вот это нагнетание ситуации, что страна Россия худшая в мире, что тут постоянно происшествия, любые новости, первые 3-4 сюжета – это убийство. Вот посмотрите.
Да, все только ужасное.
Создается, да, это же специальная редакционная политика. Эта политика не случайная, эта политика с 91 года выстроена как политика давления и внешнего управления России, является ее элементом, поэтому мы вышли на СМИ, потому что, решая проблему суверенитета, мы понимаем, что не решить проблему суверенитета, конечно, в той системе средств массовой информации, которая обслуживает иностранные интересы в России, причем все каналы, и Первый канал, и Россия, и НТВ, и организационно они там завязаны через механизмы грантополучателя. Вот сейчас Путин вскрыл систему грантополучателя с прокуратуры.
Ну и что выяснилось?
Значительная часть усилий, вот эти 3 миллиарда долларов, которые идет на Россию, направлена в том числе на формирование редакционной политики. И вот сейчас будет это подниматься, эти темы, будет скрываться, как это делается. То есть редакционная политика формируется извне, в Российской Федерации. И ее цель – давление на Россию, фактически ее уничтожение, эксплуатацию, то есть обеспечение экономического механизма эксплуатации, и в совокупности это и важнейший элемент, как я сказал, внешнего управления страной.
Вы знаете, я расскажу интересную вещь. Вот некоторые
что,
думают,
Валентин
может быть, наши,
вы хотите рассказать?
Некоторые, да, так сказать, слушатели, вот слушают все-таки депутата, но верят и не верят, да? А я до работы в православной беседе, которая началась в 91 году, вот уже 23-й год, на вообще церковных средствах массовой информации, был всегда журналистом. И вот помню, когда ломалась жизнь в 90-91 году, наступал 92-й, вот, были у меня знакомые, вот, хотя я уже ушел вот на церковную работу, церковно-патриотическую, пару человек, которые работали вот в «Голосах». Тогда уже…
Прямо «Голос Америки»,
да,
«Свободная
в годы
Европа»,
перестройки, да? Да, ну, не буду, я не помню, в каких уже сейчас, там еще BBC было, и Канада, там и из Кёльна эта волна говорила, это было достаточно популярно, разные люди были, потому что по волне из Кёльна, кстати, вещал Глеб Рар по православию, разные были люди. Дело сейчас не в том, сейчас скажу. И вот некоторых я встретил, двух человек, находятся в растерянности и просто без работы. Ну, по-моему, это начало 91-го года. Тогда можно было работать, уже была высокая перестройка, никто это не скрывал, как раньше, не был таким как бы подрывным, не 53-й и не 75-й год даже. Вот. Я говорю, ну как, так это просто на улице. Я еще думаю, ну а что, наверное, да, эти вот «Голоса», так называемые, все мы знаем, выполнили свою задачу,
ну,
и люди
да.
оказались на улице.
Советского Союза
нет.
Нет, больше,
я говорю, да, ребят, ну идите, а вот, минуточку, насчет Советского Союза, вот, идите работать в другие места. Проходит какое-то время, вот еще, вот начинается новая жизнь, встречаю человека Н, он и сейчас строится в этой системе. Вот, я говорю, ну как, ты что, пошел работать куда-нибудь в «Комсомольскую правду», наверное? Нет, говорит, работаю у себя на «Голосе». И даже больше и лучше, я говорю, а в чем же дело, вас же как бы расформировали? Нет, говорит, поставлена новая задача. Я говорю, какая же, вроде с коммунизмом-то покончили. Понятно, нет, говорит, теперь главной задачей для всех «Голосов» ну и других подобных средств массовой информации, является не дать возродиться исторической России в любой форме. Ну уж не дай бог Царской империи, Советского Союза, в любой другой.
Это подкупающая честность,
только не великое государство.
Они тебе это сказали.
Ну, а это, кстати, никто и не скрывает.
Я вам... Понимаете, это просто... Вот я помню в армии, раньше при советской власти, извините, что я вот такую тоже интересную вещь, было, может, и сейчас есть, кстати, сказать, на определенном уровне, по-моему, дивизионном, подразделение по разложению армии противника. Это называлось.
Да.
Ну, это и у нас, и за границей. Это вот то, что в кино, знаете, листовки раскидывают. Сдавайтесь.
Да-да-да.
Так вот, по существу, некоторые средства массовой информации, помимо тех, которых вы сказали, которые просто врут, работают, а некоторые просто...
У каждого своя роль.
Да, у каждого своя роль. А некоторые просто... Ладно бы голоса, есть отечественные, вот мы знаем эти демократические радиостанции, просто выполняют роль вот этого, так сказать, информационного агентства по разложению армии противника. Только армия противника является российское государство.
Да, но только вот вы если посмотрите, как работает этот механизм, мы же технологи, вот я занимаюсь политическими делами, то есть технологи, как он работает? Вы увидите, удивитесь, что тысячи средств массовой информации в России получают гранты из иностранных бюджетов. Тысячи, они проходят через специальную правительственную комиссию.
Тысячи.
Да.
Решение правительственной комиссии, на каждое решение, она заседает не так часто. Вот на каждом решении, решение принимается по 800, по 700 средств массовой информации одновременно. То есть на каждом заседании.
Это через агентство по печати?
Это идет агентство по печати, докладчик на этой комиссии. Эта комиссия предоставляет льготы на иностранное финансирование, то есть дает возможность не платить налоги. И там проходит по 700 СМИ за каждое решение, ну, когда она заседает. Докладчик как раз агентство по печати. То есть это технологический механизм. Вот как вот вскрыл Путин с прокуратурой систему грантополучателей в управлении страной, но 3 миллиарда – это штабы управления, параллельное управление. Вот они, оккупационные комендатуры. Вот точно такие же деньги приблизительно отдельно идет на СМИ. Мало того, сами эти деньги, например, когда идут дебаты в Конгрессе США, вот посмотрите, есть в интернете ролик, когда докладывает Хиллари Клинтон в Конгрессе США, прося дополнительные деньги на информационную политику в России, то есть для российских СМИ, вот то, о чем я вам говорю. Она публично это делает, никто не скрывает. Она это деньги называет на войну в России. Она просит американских конгрессменов в данном ролике увеличить финансирование военных действий на российской территории в области информационной политики. Вот прямо посмотрите. То есть они это отлично понимают, что это карательная война по отношению к российскому народу. Момент. Вот просто чтобы было нашим слушателям понятно, что такое врут. Ну, например. Потому что вот то, что негатив, все понимают. Что такое врут? Ну, например. Идут вот эта история с Болотной площадью. Наши СМИ все, Первый канал, НТВ, Россия, ведущие, почему-то это называют оппозицией.
Да.
Хотя оппозиция решение приняла там не участвовать, специальное. Допустим, там ЛДПР, Справоросы, специальное решение приняли. То есть там нет оппозиции. Но правда-то в чем? Что это грантополучатели, пятая колонна. То есть американские митинги. Но наши СМИ, ведущие, называют это упорно оппозицией. То есть врут открыто, публично, постоянно. Или, допустим, там тот же Билл Магнитского. Это закон, принятый в Соединенных Штатах, о манипуляции в Российской Федерации. Наши СМИ упорно, хотя это текст закона, его можно прочитать за секунду, называют это списком, сводят это к каким-то, значит, только там правоохранительной системе. То есть сознательно ведут политику вранья. Это как раз показывает, что эта вся система завязана на внешнее управление. Как система. Мало того, мы когда изучали кадровую политику в средствах массовой информации, вот готовились к митингу, мы обнаружили очень интересную вещь. Все команды СМИ, кроме Первого канала, руководства, сформированы из одной команды Гусинского времен НТВ, которая, как вы помните, Путин его в свое время выгнал.
Да, да.
Но команда его полностью по команде Соединенных Штатов захватила всю систему управления российских СМИ. Прям пофамильно. То есть вот кого бы вы ни назвали руководящий работник ведущих СМИ, НТВ, Россия, ТВЦ, Звезда сейчас добавилась, Аркачева и так далее.
Неужели даже в Звезду внедрили?
Вот месяц назад назначили. То есть везде кадровое руководство прямо воспитано Гусинским во времена НТВ под руководством американских советников.
Я скажу опять интересную вещь. Интересно ваш слушать, вот, как факт, покаюсь в свое время, опять-таки, в те же старые времена, вот, честно, по поводу грантополучателей и риторики американской в Конгрессе на войну-то, опять-таки, начало смутные 90-е годы, не всегда можно было различить некоторые люди. 80-е занимались общественно-политической работой, были достойные, ну и так далее. Вот. Пришел к нам в православную беседу человек и говорит, ну, Валентин, хотите, мы окажем вам зарубежную помощь через... Я вот правозащитник, действительно, я узнал раньше. Угу. Есть различные фонды международные, они дают деньги на культурные, информационные программы и так далее. Но это был какой-то там 93-й год, предположим. А может, 94-й уже после Белого дома. Я говорю, да, я говорю, нам вряд ли. Все-таки у нас не просто православные, у нас есть такие либеральные православные, а все-таки православно-патриотическое издание «Православная беседа». Ну, это уже видно, потому что мы не только преподаем основы православного вероучения, но и, так сказать, как бы изливаем евангельский свет на явление культурной и общественной и политической жизни. Все-таки это есть. Он говорит, ничего, говорит.
Хотели задушить в объятиях.
Все равно, говорит, поможем. Ну, я помолчал, пиши, что вам надо. Ну, я что-то такое написал, какую-то бумажку, не верил, не хотелось, было как-то мне смутно и неприятно. А сидели мы в одном московском центральном здании, где сидели в том числе различные правозащитники. К чему это? В том числе известные организации, они действуют и теперь. Это я по поводу средств массовой информации и по поводу агентов. Угу. В какой-то момент мне вообще стало как-то неприятно. Я говорю, слушай, Александр, ну, это условное имя человеку. Он, кстати, сейчас иногда действует на фоне правозащитном. Я говорю, ну как-то вообще страшновато такие годы. А это вообще как бы иностранные люди-то. Может, это какая-то мафия. А мне какой-то голодина пришла отчасти. Думаю, таким образом откажусь и скажу, ну, какие-то темные деньги, нам это не нужно. Все-таки подумал я. Как-то совесть меня стала мучить еще до начала всей этой операции. И он говорит, что ты, говорит, Валентин, ну какая мафия. Это же фонд, который работает всемирный на деньги американских налогоплательщиков. Вот, говорит, в понедельник-то приезжает уполномоченный. Он же говорит, ну, Джон, предположим, я даже не помню, как его зовут. Полковник армии Соединенных Штатов. Я думаю, подумал я. И действительно, в понедельник по лестнице бодро идет человек с военной выправкой, направляясь на этаж, где сидят все эти правозащитные организации. Привез, так сказать, чеки, наверное, ну не деньги, конечно, отчеты и заявки. Я еще раз говорю, слушай, Александр, нам-то не надо, говорю я. Я совершенно же испугался ни с той, ни с другой стороны. Я говорю, нет, ну все нормально. Это я так с тобой поговорил просто. А скажи, что действительно полковник? А хочешь, говорит, познакомлю. Настоящий полковник. Прямо в центре Москвы. Причем вот эти правозащитные организации сидели в учреждении, которое было организовано, собственно, правительством. Приезжает полковник американских, я думаю, даже не вооруженных сил, наверное, это тоже какое-то прикрытие, и распределяет средства и задания правозащитным организациям и средствам массовой информации. Это вот прямо, вот это так сказать, первый год 90-х годов. Нет, вот то, о чем вы говорите, это истина абсолютная.
Я могу сказать, ну, если вы вспомнили 90-е годы, и вот недавно Путин поднял этот вопрос, агенты и Чубайс. Помните?
Да, конечно, на прямой линии.
На самом деле, технология создания российского государства и во времена вот Чубайса, Гайдара, это технология работы иностранных советников по созданию всей российской государственности. То есть, они создавали министерства, ведомства, систему управления, при этом они создали эту систему, писали законы. Таким образом, вот почему Путин сейчас, вот задумались, почему он занялся вот этими иностранными агентами, вот он же на этом ссорится с Обамой, с Меркель, они же... Да. Конечно. А почему он этим занялся? Почему это такой важный момент? Потому что этот момент показывает, а наказать там нельзя, это же он просто показывает, там нет нарушения закона, обязан декларировать. Так вот, он показывает, как управляется страна, он показывает, кто пишет законы. Вот иногда говорят, плохие законы в России. Так вот, пожалуйста, по телевизору выходит ассоциация «Голос» недели две назад на «Дожде», я посмотрел, и рассказывает, что как они на американские деньги, женщина там, пишут российские законы.
Прямо и рассказывает, да?
Рассказывает, какие
такая
они полезны.
Такая наивная дама, да, тетенька.
Какие они полезны, и как эти законы в Государственной Думе вносятся, обсуждаются и принимаются. Я потом не поленился, посмотрел базу данных внутренней Госдумы, да, действительно, законы, о которых она говорила, прямо тексты, они действительно вносились и в Думе обсуждались. То есть, эта технология, вот отсюда идет система управления. Если коротко сказать... Вот с советских времен было две вертикали управления. Одна – это президент, тогда это представитель президента Верховного Совета, правительство и министерство ведомства, а вторая система управления – генсек, политбюро, ЦК КПСС, которым подчинялись СМИ, напоминаю вам, которым подчинялись тысячи политработников, парторги и так далее. И вот сегодня эта вертикаль существует. Вот вторая, политическая, только она подчиняется зарубежному государству. Поэтому Путин ее и вскрывает как систему управления. Но СМИ является важнейшим элементом этого управления. То есть их задача вгонять нас в каменный век, превращать нас в туземцев, искажать информационное пространство и постоянно врать.
Ну, я хочу сказать, Евгений Алексеевич, что как профессиональный психолог, я еще добавлю, что Это задача вгонять людей в состояние массовой депрессии.
Да, обязательно.
Чтобы они уже вообще не шевелились, чтобы они знали, что их как волков обложили, вот как охотники волков обложили бы флажками со всех сторон. Поэтому шевелиться бессмысленно. И еще хочу сказать, вот наши радиослушатели, к которым мы сегодня обращаемся, я вас уверяю, что они удивляются не тому, что Путин поднял сейчас вопрос об иностранных агентах. Они задают другой вопрос в ответ на его вопрос. Почему он это делает только сейчас? Вот и я вам хочу этот вопрос от всех задать. Почему так поздно он это делает, когда столько воды утекло?
Это называется давление и атака в лоб не удалась. И, соответственно, Путин пересматривает возможность решить проблему суверенитета страны, потому что в лоб не получается. Нету вот настолько мощная пропагандистская машина, и на вранье основанная, что не получается поднять общество на преобразование в сторону свободы своей родины.
А остановить ее раньше было невозможно? Меня все об этом спрашивают. Почему не раньше?
Что раньше решал Путин? До того, как его американцы сняли. Они же его сняли в 2008 году.
То есть сняли с работы,
можно сказать. Естественно, за это. И я вам напоминаю, просто вот, чтобы было понятно, посмотрите фразу Макфола, это нынешний посол Соединенных Штатов, который он сказал еще до назначения послом. Почему его и назначили? Он сказал, что если Путин не будет выполнять наши приказы, то его ждет судьба Милошевича.
Но да, это же публично. Это ужас.
После чего его назначили послом.
Это дикая наглость была.
В публичной сфере.
В публичной сфере.
Она,
да?
Есть, можете
это
найти.
Это сейчас?
Нет,
это было.
До назначения. Поэтому его и назначили. Он был куратором России, и его американцы продвинули на должность уже посла конкретного организатора.
Мальчик правильно сказал.
Ну, правильно работал, да, правильно идеологически двигался. Поэтому что... Смотрите, 2000 год, Путин решил проблему существования России, отменил Хасавюртовские соглашения,
конечно,
по которым в 2002 году Россия должна была быть ликвидирована, причем военным путем, это была война. Значит, ему было явно не до агента.
Война, да? Уже далеко не только информационная.
Чисто боевые действия, танки, самолеты. Значит, он удалось с помощью военных действий отменить ликвидацию Российской Федерации, заложенную предыдущими решениями американцев в виде Хасавюртовских соглашений. Отменили соглашение о разделе продукции, пытались решить проблему ЦБ, не смогли, тогда начал наступать. Отменили систему олигархического внешнего управления, когда управление было тактическое, не стратегическое, как часть в виде законов и правил, вот как сейчас это сделано, а тактическое управление. Это было отменено, то есть было решено ряд вопросов. Дальше американцы сосредоточились, они его выбили с должности, и сейчас это вторая его попытка вернуться для решения этих проблем, а не просто вернуться. И теперь он уже как человек битый, откровенно говоря, битый врагами, вот как мы в 42-м году, не знаю, там, в 43-м, начал уже системно заниматься, пытаясь получить поддержку народа по конкретным вещам. То есть он вскрывает систему управления. Вот вы упомянули полковника, который был неправительственных организаций.
Да.
А вы знаете, что российскую...
Известных, причем самых организаций.
А вы знаете, что российскую судебную систему создавал и корректировал замминистра обороны США Пол Вульфовиц официально через механизм грантополучателя. Мало того, у нас судебная система единственная ветвь власти, у которой начальство за рубежом, даже официально. Это... достаточно уникальный случай. Ну, то есть он не уникальный для страны, у которой нет суверенитета. Ну, понятно, да? То есть начальство за рубежом.
Какое? Что вы имеете?
Судебная система начальства находится за рубежом. Европейский суд по правам человека и другие технологические начальники. Мало того, сама вот, когда Путин скрывает...
Наша судебная система все-таки как бы заявляет о том, что она не зависит.
Слушайте, у нас все заявляют, что не зависит.
Да,
все служат иностранным хозяевам. Но даже не вопрос независимости, а законы, по которым. Вот иногда говорят, почему Путин не делает то и не делает это.
Да.
Вот у нас слушатели любой, они что у себя на работе, делают, что хотят?
Ну, конечно, нет.
Значит, у них есть начальство, у них есть правила, по которым они призваны на эту работу. Куда они денутся? Это касается всех должностных лиц России. А напоминаю, что Конституция и законы написаны иностранцами. И Путин это показывает. Он объясняет людям, как бороться, как решить проблему. Бороться и решать проблему суверенитета так же надо, как наши деды. Вот сейчас я хочу поздравить наших слушателей с Днем Победы. Это день, когда наши деды, наши прадеды часто своими жизнями защитили свою родину, освободили от внешней оккупации. Мы сегодня в такой же ситуации находимся. Но враг сильнее, чем немцы. Почему? У него система СМИ под руками, у него система пропаганды. Он враньем людям заморочил мозг, и люди не понимают, что надо действовать так же, как их дед. Вот они этого не понимают. Они думают, что сейчас что-то по-другому, что за них решит проблему Путин или еще кто-то. Как в войне может решить проблему даже самый великий главнокомандующий без солдат.
Решить может
без
только, армии. Конечно, народ.
Но естественно. Для этого народ должен понимать.
Да, да, конечно же. Но народ должен на что-то опираться. Мы считаем, я имею в виду, так сказать, должен быть стержень национальной жизни.
Культура.
Да, культура. Но пафос национальной культуры, это не мои слова, он всегда религиозен.
Конечно,
в том числе. Проходит формации, говоря прежним языком, но он тут правильный, между прочим. То есть экономический уклад, государственное управление меняется. Меняются территории, увы, у нас отняли исторические... Вот в порядке этих боевых бескровных действий отняли наши исторические территории и назвали их дружественными государствами.
Ну, во-первых, кровавыми действиями. Я вам напоминаю,
что война на 40... Не обязательно кровавыми
действиями. Напоминаю, что мы получили поражение не просто так, а в результате войны 45-91 годов, в которой было 52 кровавых эпизода с потерями миллионов людей. Это обычная европейская война. У нас
пропаганда... Вы имеете 91 год уже? Ну, все таки не такой степени.
Нет, Евгений Алексеевич имеет в виду весь период.
Афганистан, Корея,
я имею Африка. В виду сейчас...
Это все элементы этой войны.
Элементы, да, но я имею в виду прямые действия, когда, например, Великороссию отделили от Малой Белоруссии и назвали их дружественными государствами.
Давайте говорим...
Потрясающе, что люди, именующие себя патриотами, вот, и имеющими статус, так сказать, ну, депутатской неприкосновенности, скажем, охрану и высокие заборы, спокойно при мне на патриотическом митинге также говорят о независимых, о дружественных государствах.
И о братских народах, вот, хотя это один народ.
И о братских народах,
это и есть чистое вранье,
да,
пропагандистское.
Конечно, конечно.
Но суть-то, вот давайте посмотрим.
Но люди недюжные.
Сейчас, секундочку. Это не вопрос.
Подкупаются на это вранье. Вот о чем речь.
Они интегрированы в систему, особенно если они с мандатами. Они получили мандаты, потому что они согласились играть по правилам, как и любой человек, который идет на работу. Это понятно, да? Так вот, если мы посмотрим на это, давайте говорить исторически, то есть не идти на поводу вранья. Была и есть одна страна, ранее называлась Россия, Большая Россия, Советский Союз и так далее, с разными названиями. В результате внешнего вторжения, проигрыша в войне, она была расчленена на 15 гауляйтерств. Россия – одно из 15 гауляйтерств. И именно суверенитет, мы говорим о суверенитете России большой, Советского Союза. Естественно, если нет суверенитета у Советского Союза, нет суверенитета у России, у Белоруссии, Украины и у всех остальных. Все они стали внешнеуправляемыми территориями, тоже, как всегда в истории. Вот сейчас я не говорю ничего нового, это стандартная ситуация. Проиграл войну – плати. Слабый – содержишь сильного. По-другому никогда не было, это мировая конкурентная борьба. Поэтому для России это всего на 15-я часть оккупированной территории. Естественно, один народ. И раньше было одно государство, я уверен, что и будет, но в результате борьбы, национально-освободительной борьбы, которую вели вот День Победы, наши деды там, 70 лет назад, 67, они вели эту борьбу, и они победили, поэтому они сохранили страну. До них это делали прапрадеды, не было года, чтобы на Россию кто-то не наступал, но когда-то этот наступавший победил, это 91-й год. Теперь единственный механизм, народ должен собраться, консолидироваться, разобраться, для чего Путин скрывает эти механизмы управления, и решить проблему, как наши деды, свободы своей
родины. Собраться и консолидироваться, как наши деды. Мы сейчас, вы перечисляете разные этапы, исторические и критические в жизни нашего Отечества. Можно, вот с чего я начал, только на основании незыблемого. Ну, то есть на твердом камне.
Да.
Вот православие в данном случае
это согласен.
Основа всей нашей культуры. Культура в широком смысле, а не то, что подчиняется Министерству культуры. То есть и государственного строительства, и личной культуры, и хозяйственной культуры, военной, разной. Вот. Она является тем камнем, на котором можно построить, воссоздать покамесь сейчас былое величие нашего Отечества.
Ну, для начала других... его надо освободить на базе, освободить, на базе в том числе православия.
Я говорю, да. И воссоздать. Конечно.
То есть мы пока на оккупированной территории.
Мы говорим только о возрождении. Когда мы говорим даже о традициях, вот часто, ну, в своих публикациях, предположим, выступлениях, то всегда добавляем не сохранить, восстановить традиции, восстановить государственность, восстановить нравственный образ жизни. Я вот хочу еще сказать такую вещь, может быть, чуть-чуть как бы уйти в сторону, но тоже, чтобы интересно было нашим слушателям. Я вот вспоминаю статью в последнем номере вашу и Татьяны Шишовой,
Ирина, какую?
Да, о постмодернизме.
Да.
Да, очень интересную. Вот.
И
вот
некоторые а называется, по-моему, она у нас «Шабаш голых королей».
Да, «Шабаш голых королей». Ну, король ты голый, да. Вот это тоже имеет отношение к тому
вранью, о котором
мы сейчас
говорим. Это именно «Шабаш голых королей» сегодня творится.
Да, так ведь вот это, так сказать, то, что некоторые думают и называют ну, направлением в искусстве, является на самом деле навязанным и навязываемым для нас образом жизни. Это не просто развал театра, там, скажем, который мы тоже наблюдаем. В общем, такой совершенно наглый. Вот от Перми до Калининграда.
Уничтожение культуры.
Да, развалили
на оккупированной территории.
Да. Но это и образ вообще жизни, мышления и отношений. Вот смотрите, вот такой элемент, который подрывает вообще все. И что касается, так сказать, конечно же, работы нашей непосредственно как просветительского издания, да и членов нашего Союза православных граждан, это та часть постмодернизма, которая абсолютно является такой речевой основой всех средств массовой информации, то, что называется стёбом.
Угу.
Это ведь для чего он вообще нужен, некоторые думают. Это один из элементов вообще постмодернизма. Симуляции, знают.
Симулякры называются.
Симулякры, да, но мы проще, да, по-русски. Симуляции, да, совмещение несовместимого. Там много разных позиций.
Чтобы не было ни черного, ни белого, ни пола, ни потолка. Вот это очень важно.
Конечно.
Ни добра, ни зла.
Я встречаю на одном, причем из церковно-общественных.
Все заминировано иронией.
Мероприятий. Главного редактора очень известной газеты.
Это элемент оболванивания.
Да. То есть создаёт... Главного редактора очень известной газеты. Он показывает по телевизору. Такой, так сказать, либерал-демократ, я не имею в виду партию, я имею в виду убеждение, он занимал многие должности, эта газета имеет такие, знаете, подразделения, тут о школе, там о семье, специально церковного нет у нее, но есть и тот выпуск, который пишет на духовные и культурные темы. Я говорю, слушайте, Иван Иванович, он абсолютно не Иван Иванович, я говорю, что же ваша газета недавно писала о крещении, вроде вы стоите вот на этом мероприятии таком, как бы дружественно настроены, вот, но абсолютно все исказило. Искаженной микроплёнкой ГУМ стал маленькой избёнкой. И не за счет того, что вы наврали, перечисляя события, а вот этого странного
общего тона политика.
Я говорю, почему таким тоном?
Это элемент вранья.
Почему? Он говорит, а как же иначе? Я говорю, слушайте, как иначе? Что по-другому нельзя? Он задумался. Человек, который занимал многие посты в средствах массовой информации. Нет, по-другому нельзя.
Нельзя.
Почему нельзя? Да. Этим средствам массовой информации нельзя.
Ну, конечно, не православной беседе и не народному радио. И говорит, как же, мы же не можем дать, вот то, о чем мы говорим, окончательную оценку. И тут-то я понял. Думаю, глупышка-то я. Действительно, ни черного, ни белого, ни добра, ни зла. Положительный этот герой или отрицательный? Если брать прежнее сознание, вот эту логосную греко-христианскую культуру, мы же понимаем, что вот он рыцарь, вот, так сказать, девушка, которую защищает, вот злодей. А здесь непонятно, злодей, не злодей, рыцарь, не рыцарь, крещение,
сегодня
не крещение.
Сегодня злодей, завтра рыцарь. Или одновременно и злодей,
да,
и рыцарь.
Да, да. И так везде, и вот вам тоже подрыв. Вот,
конечно. Нет, ни пола, ни потолка.
Конечно, конечно.
Вот я хочу сказать, что когда Берлинская стена пала?
В 89-м году.
Да. Вот в 90-м году в Россию приехала моя приятельница, радиожурналист из Баден-Баденом. Я говорю, Гизелла, как, работают теперь у вас люди из бывшего ГДР? Она говорит, понимаешь, приехали кое-какие люди, но они попробовали работать на радио, оказались профнепригодными совершенно. Пришлось их очень быстро уволить.
ГДРские?
Да.
Интересно.
Я говорю, почему? Она говорит, как бы это по-русски сказать? Она по-русски говорит очень хорошо, потому что она окончала МГУ.
Угу.
Я говорю, скажи, подумай. Она говорит, ты знаешь, это смешно звучит, они слишком человечные. У них нет отстраненной позиции. Они не умеют не привносить свои чувства и свое мнение. А это профнепригодность. Теперь можно я задам вопрос на правах ведущей? Вот вы сказали, Евгений Алексеевич, про ложь в СМИ. А я хочу задать вопрос, можно ли будет на этом митинге обсудить то, что для меня, например, и для многих наших случаев, для многих наших слушателей не менее важно. Это вопрос растления людей через средства массовой информации, в частности, растления детей, что меня, как детского психолога, который занимается уже, можно сказать, психически ранеными детьми, волнует особенно. Вот не скажешь, что это ложь.
Почему? Это ложь. Это ложь о ценностях человека, это ложь о культуре, это ложь о традициях, это ложь о человеке самом.
Да, который как будто состоит только вообще из двух кнопок.
Да.
Ему только хочется есть и сношаться.
Да.
Но это вообще информационно-психологический же инструмент.
Это же
не просто
лжи,
сообщение новости. Это, так сказать, воздействие на умы, на сознание, формирование направленности определённой. Но как же?
Технология очень простая.
Да.
Мы находимся под внешним управлением. Наш народ, так же, как и делают все все, кто нами внешне управлял. Тот же Гитлер, например. Посмотрите его материалы, сейчас их много, вот в связи с победой. Народ подлежит оболваниванию, подлежит растлению, подлежит уничтожению в конечном итоге. Что мы и наблюдаем. Гитлеру удалось уничтожить, вывести, ну, только жесткими методами, народу меньше, чем за последние, только часть СССР, Россия потеряла только за последние 20
Можно
лет.
Можно я вставлю? Я хочу сказать, что такое растление народа, которое происходит уже более 20 лет, в самом сладком сне Гитлеру не могло присниться.
Да нет, ну, конечно. Опять-таки вспоминаю замечательную вашу статью в паре, так сказать, Татьяны Шишовой, «Неучтённый фактор национальной безопасности».
Да, целомудрие.
Это, да,
об
это
исследованиях опять, великого это, Петерима
да,
Сорокина,
да, да, это
нашего
в конце,
соотечественника.
Это в конце, это в конце прошлого года было в «Православной беседе». Кстати, рекомендую почитать, вот, потому что достать-то вообще это как бы трудно. У нас все это вообще не очень тиражируется. Вот там прямо понятно,
зажимается, да.
Да, что это такое.
Правильно.
Когда, когда разлагается нравственность, и нравственность, мы сейчас говорим, понятно, о какой, в данном случае она это достаточно широко, то есть целомудрие, да, в вопросах отношения пола, то следует разрушение личности. Разрушается личность, разрушается семья. Если нет личности и нет семьи, то нет и нации.
Нет, нет общества и государства.
Нет национальной жизни.
Что есть вот конечная цель этого
вопроса. Конечно.
И вот великий наш соотечественник Петерим Сорокин, который писал эту книгу уже в Америке и издал ее в 56-м году, обращаю ваше внимание, за 12 лет до начала сексуальной революции на Западе, он как раз показал, что такое разрушение целомудрия для общества и государства, а не только для отдельного человека и семьи, что это такое для армии, для экономики. Ни один самый патриотический экономист никогда не говорит на эту тему. Он говорит о коррупции, он говорит о неправильном экономическом курсе и так далее. Никто никогда, ни один экономист, сейчас много, ну, патриотически ориентированных экономистов не говорит о том, что залог стабильной, нормальной экономики – это ориентация государства на целомудрие. Конечно, всегда будут развратники, всегда будет разврат, но очень важны установки государства и общества.
И они не должны быть пропагандируемы, как они сейчас пропагандируют.
Они должны осуждаться,
ну, общество. Ну,
а сейчас,
что,
наоборот, они поддерживаются.
Да, потому что многие наши экономисты, на самом деле, стоят, извините за тавтологию, исключительно на экономической позиции. То есть на экономизме. Вот поразительные силы, поразительные отношения. А не духовное, не духовно-нравственное, так сказать, жизнь, ну, иные сферы вообще почему-то не учитываются. Ведь на самом деле прогресс движет не, как выяснилось, когда мы стали читать, ну, иные книги, не те, что, так сказать, в 50-м, а в 80-м году, вот, движет вовсе не вот эти самые производительные силы и отношения, а устремленность человека и человечества как раз не к низшему, а к высшему.
Конечно.
Правильно. Человеколюбие и жизнелюбие.
Правильно. А теперь посмотрим на это с точки зрения конкретных специалистов в области управления. Если мы посмотрим, как специалисты в управлении, мы увидим, что эта идеология, эта система, о которой мы сейчас с вами говорим, она не просто как бы висит в воздухе сама по себе, она опирается на российскую конституцию и законы. В российской конституции прямо запрещена национальная идеология. Поскольку никакой человек не может жить без идеологии, значит, откуда-то он должен ее получать.
Черпать как бы.
Так вот, в других государствах, прямо в законах и в бюджетах записано формирование в России, я имею в виду Соединенные Штаты Америки, определенной идеологии. Вот когда, причем идеология, как мы с вами упоминали, Клинтон ее называла идеологией войны. То есть нашу идеологическую машину через государственные органы, через средства массовой информации формируют иностранное государство в рамках общего управления. А национальным властям запрещено вторгаться в эту сферу. Условно говоря, я объясняю, если кто-то найдется патриотический чиновник в правительстве и попытается возмутиться, почему уничтожают и растляют российскую детей, ему скажут, ты нарушаешь конституцию, езжай в тюрьму Лефортово. Понимаете, так устроена российская конституция, российские законы. Мы находимся на оккупированной территории. Это логично для оккупированной территории.
Так простите, простите. Я сейчас должна все-таки объявить телефон прямого эфира 495-629-08-73. Еще раз. Код 495-629-08-73. И еще, Валентин Владимирович, ведь у вас, кажется, будет подписка на второе полугодие.
Сейчас мая-то? Да, сейчас начинается подписка.
Начинается на подписка. Да. А можно я тогда сообщу индекс вашего журнала? Журнал, я хочу сказать, очень интересный, потому что там действительно затрагиваются, ну, самые разные вопросы, в том числе и с православной позиции, с православной точки зрения, взгляд на политику, на идеологию, да. Ну, на то, что очень важно для всех, а не только для людей церковных. Вот индекс 73-319, журнал «Православная беседа», 73-319.
В каждом почтовом отделении, собственно.
Всем советую подписаться. А еще вы хотели поблагодарить, мне кажется,
да,
радиослушателей,
знаете,
наших.
Тут, да, пожалуйста. Нас на 23-м году вот нашего, так сказать, бытия случился кризис. Это, кстати, Евгений Алексеевич, к тому, о чем вы говорите, вот, и государственных органах. Одних поддерживают, а нас с очень большим трудом, я имею в виду вот православную беседу, да. Вот, с очень большим. Ведь национальное правительство было бы заинтересовано в том, чтобы, например, взращивать вот такие средства информации, как наши. Нет, это...
Мягкая сила, вас будут выжимать.
Совсем в углу. И вот мы дошли уже до финансового кризиса в начале этого года и почти прекратили свое существование. Представляете, на 23-м году мы первое массовое церковно-просветительское издание.
Ничего, я думаю, вот, что нас поддержат
радиослушатели. Так что нас поддержали и радиослушатели Народного радио. Радонеж вообще поддержал наш народ. Люди,
конечно,
просто жертвовали свои средства.
Давайте посмотрим.
Как подпиской, так и просто деньгами. И что же, православная беседа снова возродилась и продолжает свое существование. Спасибо.
Послушаем
вам, дорогие
звонок.
Слушатели. Спасибо.
Да, пожалуйста.
Вот как раз нам звонят. Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Со светлыми пасхальными днями вас, дорогая Ирина Яковлевна, и ваши гости.
Спасибо, Господи.
Анна Аркадьевна из Москвы.
Здравствуйте, Анна Аркадьевна.
Вот к вопросу об информационной вот войне и... Вот я хотела такой вопрос задать. Не так давно, слава богу, закрыли радиостанцию «Свобода»,
да-да,
которая была так открыта, антироссийская, антигосударственная,
да,
можно сказать. Но ведь точно такая редакционная политика у радиостанции «Эхо». И там все те же ведущие и те же журналисты, или, как хочется сказать, журналюги, все брызжут слюной, и Латынина, и Карамурза, и Радзиховский. Вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если эту радиостанцию не закрывают, правильно я понимаю, что во власти есть такие силы, которые покровительствуют ей, поскольку она является ее рупором?
Вы знаете,
я
думаю, что тут дело не только в этом. Конечно, покровители есть, но дело не столько в них, сколько в нашей Конституции. Поскольку у нас заявлена свобода слова... Вот.
И запрещено вмешательство в редакционную политику?
Да.
Но я вам хочу сказать,
но
ничего тут пока
не поделаешь,
мне кажется,
что надо что-то с этим делать.
Я согласен с нашей радиослушателем. Здесь такая вещь, помимо Конституции и прямо какого-то правительства. Предположим, нет покровителей. Предположим, у нас свобода слова. Но ведь оказывается, я сам удивился недавно, что «Эхо Москвы» имеет отношение к медиахолдингу «Газпрома».
Да.
«Газпром», простите меня, не совсем частная организация. Да. Это наши недры, это наши национальные,
да,
средства.
Читайте Конституцию. Да. Запрещается. Прямо,
да,
в Конституции записано.
Да.
Цензура, слова такие есть.
Цензура,
и идеология,
да,
национальная, да, на территории Российской Федерации. Запрещена.
Да, но почему?
13-я статья.
Хорошо, хорошо, пожалуйста. Вот в «Эхо Москвы» выходите на народные пожертвования, выходите на спонсорские
вообще
деньги,
да, это было
существуете за счет рекламы, это свободное средство, так я говорю их словами, в свободной стране.
Так, сейчас давайте послушаем еще один звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, помоги вам, Господи. Вот вы говорите, что у нас в Конституции записано, а у нас при этом, где сказано, что у нас свободные СМИ, допустим, РСН, «Эхо Москвы» или «Соловьев», там сказано, что мы должны поставить вам такие компьютеры, мы, которые оккупировали вас, которые просчитают, кто вы, откуда вы звоните и что вы скажете. И поэтому мы заранее наших, так сказать, вот этих вот уже проверенных людей, которые, mm-hmm, кроме того, что им надо, или кроме какой-нибудь глупости, не испортят нам нашей пропагандистской работы. Вот этого же тоже не написано, что они имеют право на такое, а они запрещают. Пусть они тогда дают открытый доступ, если они открыто действуют на территории России, если они действуют это по статье нашей Конституции, то нужно тогда и потребовать, чтобы они дали нам голос.
А во-вторых,
я бы вопрос задаю следующий.
Да.
Вот у нас все-таки, я читала в «Русском вестнике» статью Федора Алексеевича, и, в общем-то, это, конечно, принимает Федор Алексеевич.
Евгений Алексеевич только.
Ой, Евгений Алексеевич. Я вам хочу сказать такую вещь, что на мой, может быть, непросвещенные, так сказать, Лина Меркчан говорит, дура-дуры, что я такая. И я хочу вам сказать, что, на мой взгляд, просто та же оккупация, конституционная власть дала отмашку, что это можно теперь говорить. Uh-huh. А, потому что уже сейчас дошло до того, что людям какие-то вещи открылись, и они молчать не могут. И поэтому, чтобы как овладеть ситуацией, они ее сверху пропускают. Потому что у нас есть такой, такая радиостанция, как Радонеж. И вы знаете, что она содержится на православных людях. И, кстати сказать, добровольно вот так вот вы позвоните, они вам тоже не дадут вам слово сказать. Они вас 150 раз проверят. А батюшки...
Задайте, пожалуйста, вопрос.
Почему батюшки поют, производят презентацию каких-то артистов, каких-то журналистов, писателей, но никогда не ведут, проповедь христианскую.
Вопрос, пожалуйста.
Почему батюшки не объясняют проповедью своей Евангелие? Почему они народ не просвещают? Потому что они также под оккупационными силами.
Знаешь, так, пожалуйста.
Я коротко скажу. А вы правильно подметили, да, действительно, поскольку оккупант в последнее время ослаб, и причем не только в масштабах отношений с Россией, но и в мировом масштабе, однополярный мир ослаб, американский, соответственно, и в России наметился определенный раскол во власти. Часть власти во главе с Путиным ведет политику суверенитета, попытки восстановить суверенитет, это политика национально-освободительного движения, национального курса, как он сказал в своем послании. Часть власти является прямыми американскими агентами и по-прежнему управляет. Вы не забывайте, российское государство создали иностранцы, само государство, формат его. То есть все люди, которые пришли во власть, первоначально туда пришли с 90-х годов по согласию оккупанта. И дальше уже началось это немножко слабеть, там было олигархическое управление, но система отработана, и она осталась. Есть законы пишут иностранцы об этом, Путин почему и вскрыл, он скрыл это грантополучатели, да, чтобы показать, кто готовит законодательство до сих пор в России. Система внешнего управления политического и стратегического, она осталась, она работает. Поэтому процесс, который освобождение, он называется освободительного движения. Но процесс освободительного движения означает изменение правил. Изменить правила возможно только при миллионной поддержке народа. Потому что сегодняшние правила создали оккупанты. Изменение их автоматически начальство не сделает. Смотреть по телевизору, как кто-то за тебя будет спасать свою страну, это, во-первых, предательство по отношению к нашим предкам, а во-вторых, решить эту проблему может только активная позиция миллионов людей за свободу и независимость своей родины, как это делали наши предки. По-другому не получится.
Я хочу что-то сказать. Да, обязательно еще добавить. Да, обязательно. Наша радиослушательница, она как-то отчасти, так сказать, нас вела в какое-то, так сказать, заблуждение, потому что вообще-то наши батюшки в своей массе, во-первых, всегда говорят, и о явлениях я уже говорю, и на странице нашего журнала, и по радиостанции «Радонеж», собственно, там тоже выступают члены нашей редколлегии, известные священники, там... Протоиерей Дмитрий Смирнов, предположим, Артемий Владимиров там, и другие всегда говорят и о тех вопросах, о которых говорили мы, в чем самом, так сказать, остром аспекте.
Конечно. Вот,
и о нравственности в самом широком смысле слова, и в вопросах пола, семейного воспитания, о политических явлениях, о явлениях культурной и общественной жизни, тем более уж на евангельские темы. То есть все... так сказать, в основном все священники Московской Патриархии, настоящие священники и пастыри, конечно же, говорят о евангельской правде, как самвона, так и через, средства массовой информации, в том числе и в нашем журнале «Православное
Я вообще вещание». Считаю, вот, поскольку я очень много езжу и очень много общаюсь с разными священниками от Сочи до Камчатки, я считаю, что истинная элита нашей страны сегодня – это священство, это лучшие люди.
Согласен. Да, носители российской культуры.
Да.
Русской, да, традиционной культуры, о которой есть суверенитет.
Давайте послушаем последний вопрос. Конечно. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые товарищи.
Добрый.
У меня к вам, вот, Юрий Антонович меня зовут.
Да. Очень приятно.
У меня, скорее всего, к Евгению Алексеевичу вопрос. Но почему же тогда, раз у нас, ну, главная проблема в нашей Конституции, не поднять, ну, во-первых, Евгений Алексеевич, ну, не создать группу, ну, надо же менять Конституцию. Ну, что же мы так живем по Конституции, которая, по сути дела, против нас? Вот народ вас поддержит, я уверен на 100%. Но такой народ, который именно патриотически настроен.
Юрий Антонович, это ваш единственный вопрос? Или вы сказали, во-первых, поэтому, может быть, что-то и во-вторых?
Нет, это один вопрос.
Ага,
один,
ну давайте один, послушаем,
да,
ответ.
Давайте будем менять Конституцию.
Потому что этот, я понимаю, вопрос что это многих очень... волнует.
Да. Да,
спасибо. Ну, я бы... И короткие вопросы, и длинные одновременно. Я бы сказал так... Мы находимся в стандартной ситуации после проигрыша в войне и проблему восстановления свободы, значит, как бы каким-то желанием одного человека или каким-то указом ее невозможно решить. Подобно тому, как нельзя было победить в Великой Отечественной войне каким-то указом или голосованием или референдумом. Это очевидная вещь. Изменить, может быть, только творчество миллионов людей. Вы говорите о поддержке? Нет поддержки. Вот когда Путину понадобилась поддержка, на Поклонную гору вышло всего 150 тысяч человек. Для революции национально-освободительной это, ну, как бы вообще ничего не значащий фактор. То есть нужно, чтобы вот вышло 10 миллионов бы, тогда да. Вот как в войну поднялись сотни миллионов людей на защиту своей родины с оружием в руках. В данном случае не надо с оружием. Надо со своей активной позиции освобождать свою страну. А этого нет. Мы каждый месяц проводим, например, мероприятия. Вот, ну, понятно, что о них замалчиваются, о них запрещено говорить. Даже Путин, когда говорит о суверенитете, его, откровенно говоря, один раз покажут, потом его цензурят. Это же видно. Тем более, вот мы проводим ежемесячные митинги по всей стране. На последних митингах у нас участвовало 48 городов. В которых участвовали тысячи людей. Хоть одно СМИ об этом сказало? Нет. Вот нет. Очередной такой митинг у нас запланирован 18 мая, 17.00,
Новопушкинский
сквер. Это в субботу следующий.
Вот, да, в субботу. Следующий. Да.
А что такое Новопушкинский? Это, по-моему, напротив памятника.
Напротив памятника.
На другой стороне Тверской улицы.
Да, из метро как выйти. Так вот, это будет тоже всероссийская акция. Вы понимаете, пока мы сами не будем с творцами свободы своей страны, как наши деды, свобода не придет. Мы останемся колонией. Теперь вы говорите, что там издать какую-то бумагу. Ну, заинтересанты в том, что мы были колонией, существуют. Мы же кормим другие страны. Мы же отдаем им дань. Мы же обслуживаем их экономически. Нам запрещено иметь национальный бизнес. Мы разрушаемся в силу конкурентной борьбы, потому что Россию боятся и не хотят ее видеть, как, умеет,
конечно,
как она есть.
Конечно.
Для этого ее долбают. Против нас выстроена гигантская сила. Мировая сила однополярного мира. Вы думаете, она не сопротивляется? И проблему этого сопротивления, да, потому что Путину, ну, невозможно ее решить без массовой поддержки. Как ее нельзя было решить командующим Великую Отечественную войну без героизма миллионов людей? Невозможно. Но начало героизма начинается с включения головы. Люди должны разобраться, понять, как их эксплуатируют, понять, как ими управляют, как ими помукают, как из них сделали рабов, и выйти, сбросить свои цепи. Для этого надо поддержать линию национально-освободительного движения, в том числе и конкретными действиями 18 мая в 17.00 Новопушкинский сквер.
Но а вот сейчас, да. Валентин Владимирович, я хочу сказать, потому что нам уже пора завершать.
Уже?
Да, к сожалению. Но у нас такая была жаркая беседа, да. Что время прошло незаметно.
Всё не скажешь, да.
Вот, я хочу сказать, что у меня было два впечатления подряд, очень каких-то радостных впечатлений. Одно было... В законном для такого впечатления месте, на Поклонной горе, 9 мая, я пришла на Поклонную гору и увидела, что девчонки и мальчишки лет 18-20 с очень хорошими лицами, вот, стоят с гитарами, поют военные песни, а их окружает толпа людей всех возрастов, и все им подпевают. Вот это была картина полного народного единения. Я поняла, что на самом деле это очень искусственный конфликт отцов, детей и дедов. Этого конфликта все равно не добились наши враги, потому что вот при первой же возможности люди объединяются. Вот мне жалко, что не все видели. Наверное, мало кто был на Поклонной горе, наверное, многие были за городом, у себя на дачах или занимаясь домашними делами, а я вот доставила себе такую радость. Вы знаете, это очень важно увидеть, что народ наш все равно един. Второе впечатление я получила на следующий день. Мне подарили билет в цирк. И 10 мая я побывала в цирке на Цветном бульваре. Это сильнейшее впечатление. Я увидела, что народ наш непобедим, потому что наши циркачи являют вообще такие чудеса отваги, такие чудеса ловкости, такие чудеса красоты. Вообще всем советую, дорогие радиослушатели, особенно те, у кого есть дети и внуки, ходите в цирк. Это сегодня самое безопасное искусство, потому что сегодня можно пойти в театр даже на классическую пьесу и нарваться на такое непотребство, что проклянешь все на свете. А вот в цирке нету пошлости, понимаете, там как-то все по-другому. Да, там бывают женщины малоодетые, но они малоодетые, потому что они гимнастки, акробатки, а не потому, что они хотят продемонстрировать стриптиз. Да, там бывают не очень изысканные шутки, но так и полагается в цирке клоуну. У него могут быть грубые и не очень замысловатые шутки. Но вообще то, что сегодня являют наши циркачи, это не поддается никакому описанию. Вот я поняла, что народ наш непобедим, но Евгений Алексеевич прав. Генерал не может воевать без армии. Армия – это сегодня все мы. Давайте поверим в то, что наш генерал – это Путин. Я, например, в это верю.
А других нет?
Да.
Нет, но других нет, это еще ничего не значит.
Значит. Это значит, что вариант един только через Путина. Мы за Путина не потому, что мы за Путина, а мы за Путина, потому что мы за Родину.
Я очень коротко хочу сказать, Евгений Алексеевич прав. Дело все в том, что, по-моему, Макиавелли даже не может быть третьего пути. Он как бы есть внутри, но делательного нет. Или вы там с коллаборационистами, так скажем, а не с оппозицией, или вы здесь. Потому что третье – это просто сидение в болоте с интеллигентскими какими-то переживаниями.
И поддержка коллаборационистов, тем самым.
Конечно.
Да, да. Нет. Среди наших радиослушателей таких нет. Поэтому, дорогие братья и сестры, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Помните,
воистину.
Что наш Господь – это победитель, а наша церковь на земле – это церковь воинствующая. Мы называемся воины Христовы. Так что победа будет за нами. С Богом!